Лёсь, Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну и сегодня мы поговорим о блюдах, которые для меня, если честно, да, ну такая загадка. Не знаю, эти блюда, во-первых, очень сложно сочиненные, как говорят в литературе.
А что же не загадочно,
Максим? Ну, во-первых, почему они появились вот так вот? Кто, ну как, кто был инициатором?
Соберись.
Да, почему вдруг вот они вот такие...
В чем загадка, я пытаюсь понять.
Ну, сейчас я тебе...
что внутри...
Ну зачем,
почему,
друзья,
зачем
мы поговорим,
делать?
Да, сегодня о многоэтажных, многослойных блюдах, такие как, например, паэлья. Ой, какая паэлья, господи.
Как это? Вы сейчас видели глаза нашего гостя.
Короче, у нас в гостях сегодня шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон. Да, здравствуйте.
Логика не наша сильная сторона, не только сегодня.
Я немного
сбился. Жара.
Жара, это правда. Антон, ну правда, откуда, почему-то блюдо...
Откуда пошли эти слои?
Слои, это что?
Кто виноват? Где этого неизвестного человека найти во тьме веков? Огорчу невозможно найти. На самом деле, это только кажется, что блюда сложно сочиненные. Они выглядят так основательно, богато. А на самом деле это блюда достаточно простые в сборке и приготовлении. Да, заготовка ингредиентов может занять какое-то время, но на самом деле достаточно просто все это слоями сложить, отправить в духовку, как говорят в одном популярном кулинарно-шутейном блоге загораться. Вот,
Новое словечко.
Да, загораться.
Да, вот, просто такой вот классический слоу-кукинг, который, на самом деле, открывает множество возможностей, потому что если слои правильно продуманы, а там надо идти от твердого такого массивного, тяжелого в кулинарном смысле, к легкому, то есть сначала мясо, лук, корнеплоды, и потом всякие баклажаны, кабачки, уже мы поднимаемся выше, скажем так, по насыщенности. Потом помидоры, всякие перчики, вот это все. Вот я сейчас, например, дамламу перечисляю. Вот она, например, так готовится.
Что перечисляете?
Дамлама. Ну, такое классическое среднеазиатское слоёное блюдо. И все это ставится упривать в любой совершенно очаг. Печь, духовка, парик, неважно.
Мне кажется, да, вот в каждой кухне какие-то вот эти слоёные блюда.
И самое главное, что вот все вот эти соки, они там остаются, потому что мы всё закрываем оно. Или вот, например, афганский казан, он по тому же принципу работает. Закидали все это слоями, закрутили винтики, поставили его на плиту, на огонь, неважно, хоть вулкан закинули. Но
Антон, это может быть для того, чтобы показать многовкусие, потому что ты один слой, например, откусываешь, тут у тебя овощи, там следом идет тесто, дальше фарш, тут бешамель и так далее. Вот разноплановость, как бы гамма такая вкусовая.
Ну, конечно, потом все это, естественно, эти блюда такие на большую, хорошую семью, компанию нужно подчеркнуть, неважно. Раз уж мы давайте заговорили про лазанью, к ней вернемся, потому что эти блюда...
Сегодня, кстати, день лазаньи. Да. Сегодня, почему мы и взяли эту тему? Потому что сегодня день рождения лазаньи.
Поздравляем.
Да.
Ну, не день рождения, скорее празднуют.
Ну, когда... празднуют, да. Не день рождения, а день... памяти, скажем так. Помним лазанью.
Многослойной.
Нашей многослойной, вкусной.
Так, и что у нас с лазаньей?
Вот, ну, лазанья, на самом деле, блюдо достаточно тоже древнее, историческое, в которой мясной рагу сочетается с мучным соусом и пастой. То есть, когда это было придумано... Ну, скажем так, точно это утверждать явно не получится. Вот, блюдо запеченное, блюдо сложно сочиненное. Ну, в любом случае, очень средневековый по своему как бы духу. Причем, если мы посмотрим современный рецепт, каких только лазаньи нет, и вегетарианской, и с тыквой, и с рыбой. Потому что это тоже метод. Мы берем тонкое тесто для пасты, привариваем его, кладем туда соус. Кстати, не обязательно должен быть бешамель. Бешамель – это один из таких материнских базовых соусов, да. Обжаренная на сливочном масле мука в соотношении 1 к 1. Ну, в среднем 50 грамм масла, 50 грамм муки. Можно чуть больше, потому что для бешамеля лазанья должна быть... То есть для лазаньи бешамель должен был быть чуть погуще. На где-то 800 миллилитров-литр молока все это.
И молоко холодное вливать лучше всего, чтобы комочков не образовалось.
Да, да, это так, но можно сделать еще и проще. Можно, в принципе, на тем не морочиться, а в конце приготовления просто пробить блендером.
Ну, вспомнила тоже, да. Готовую лазанью замороженную, которую продают у нас в магазинах. Я думаю, что, конечно, она имеет слабое отношение к тому, о чем вы сейчас рассказываете.
Ты почему? Не поверишь, я...
Можно?
Да. Я на днях купил такую лазанью, но еще не попробовал.
Я почему-то сейчас о ней подумала.
Да, у меня, я вспомнил, что у меня лежит. А, Антон, а вот как мы делаем лазанью? Вот некоторые спорят, что...
И стоит ли вообще заморачиваться с тестом, или можно купить готовое?
С тестом заморачиваться можно, но не стоит. То есть, ну, как тесто для пасты, в принципе, дело-то несложное. Нам нужны желтки, нам нужна хорошая, правильная мука, 0,0 фарина итальянская.
Да элементарно все, Антон, вот прям да. уже хорошее начало.
Вот, получается такое тесто, которое мы даем ему отстояться. То есть мука, яйцо, соль, все. Маслица немножко можно добавить.
Мука, яйцо, соль, все, а вода?
В яйце?
А, и всего, жидкость
да, больше. Да,
а,
да.
Так.
Вот, потом получается такое крутое плотное тесто, которое мы мучительно раскатываем, либо тесто раскаткой, которое, конечно, у каждого есть дома для пасты, само
да.
собой.
Да. Да.
Вот, кстати,
у
честно,
каждой хозяйки. Так,
Марина есть. Честно, дома есть, поигрался, убрал в дальний ящик, там лежит, потому что, повторяюсь, проще купить качественную пасту, вот. Благо это не есть да. сейчас проблема.
Да. А вы знаете, я вспомнил историю, у меня бабушка, у нее был большой дом, и большой двор, и стояла кухня. И на кухне стояла летняя кухня, и стояла на кухне стиральная машина. И она в магазине увидела в каком-то выжималку. Знаете, что это?
На стиральную да. машину, да.
Да, при, такую. Такие, да, прикрепляется по бокам круглая стиральная машина, прикрепляется, и два валика. Угу. И между ними, значит, пропускается белье и выжимается. И однажды мы приезжаем к ней в гости, и вдруг я вижу, она вся в муке, и она через эту выжималку прокручивает лапшу. Она делала лапшу.
Ну, та же тест-раскатка, только на максималках, окей.
Она прокручивала, и рядом висели, там дальше сад шел, где для ягоды, ягодные поля, мы называли, и там висели веревки для белья, и вот она эту лапшу там развешивала.
Ну, логично, сегодня сушим носочки, завтра лапшу, почему нет?
Почему нет? Экологически чистое все.
Да, тем более, опять же, кипяток все обеззаразит, но, в принципе, опять же, повторяюсь, с пастой для лазаньи морочиться не надо. То есть можно, конечно, сделать самим, да, будет вкусно, но не... качество пасты делает лазанья лазаньей, потому что главное в лазанье даже не бешамель, главное мясное рагу.
Так.
А это должно быть именно мясное рагу. У нас, когда часто делают рагу алла болоньеза, потому что нет рагу болоньеза, да, то есть это...
А кто такая алла?
Алла не Борисовна, а это по-итальянски, по-болонски. Вот, Алла,
рагу... Максим, учи
не послышала. Язык. Я тут параллельно читаю.
Алла
другие...
Болоньеза, ты имеешь фамилия, да?
Я думал, Алла какая-то делает болоньеза. Вот, и поэтому вот. Я говорю, а кто такая Алла? Да, так, да, так.
То есть рецептов, опять же, с времен незапамятных много, но это скорее тоже принцип приготовления, когда мясо длительное время томится в относительно небольшом количестве томатного соуса, получается такой насыщенный, пропитанный мясной да. фарш, а не... томатный соус, в котором плавает немножечко мяса. То есть это ровно история, ровно про наоборот. Болоньеза правильно готовится несколько часов. Ну, если вы хотите сделать это как бы красиво. То есть сначала мы делаем, обжариваем софрито. Это на мелко нарезанный помидор, простите, мелко нарезанный лук, морковь, сельдерей, немножко чеснока. Все это обжаривается, как вот овощная масса. Потом добавляется мясо, обжаривается с мясом. Фарш можно комбинировать, как брать чистую говядину, можно говядина, свинина, покидать туда печёнки. На самом деле, вот все, что в доме нашел мясно, вот туда можно запихнуть. Козлять, ну, какую-нибудь, у всех в доме есть
козлять. Ну, элементарно, конечно, да. У Макса, если заглянуть в морозилку, я думаю, там не только козлятина.
Да, да, да. Мне как-то один очень уважаемый человек на просьбу дать, у него хозяйство со всякими козликами было и есть, наверное, на просьбу дать, пригнать на тест немножко козлятины, я пригнал немножко козлятины тушу.
Ну, нормально, господи.
Макс, наверняка у тебя...
Я в домашних условиях ее...
Мне ногу...
Если попросить...
Мне ногу оленины приносили. Да. Прямо на работу сюда.
А, ну, видите, как хорошо. Вот.
Где она, кстати?
Я эту тушу разбирал дома.
Я на ней не уходила отсюда.
Ее кто-то прибрал.
Вот, ну, не суть. Возвращаемся к болоньезе. Обжариваем мясо. И потом, как бы, то, что делает рагу а-ла болоньезе, рагу а-ла болоньезе. Когда мы обжарили мясо, мы вливаем туда немного белого вина. Оно выпаривается, оно дает вкус, оно дает кислинку, оно делает вкусы ярче, и тогда вливаем молоко.
Мы прям его, в это рагу.
Да, мы его тоже выпариваем, оно дает жирность.
Сливки, именно молоко.
Именно молоко, 3-2%. Да. Можно, конечно, сливки, но это ну, просто перебор.
Да.
То есть от молока нам нужна вот эта вот молочная нотка, такая вот округлость вкуса. Угу. Мы его выпарили, и только тогда мы добавляем протертые томаты. Да. Причем, опять же, не 3 к одному, как это часто делается, а примерно 1.5-2 к 1, чтобы за 2 часа все это растомилось, выпарилось, и у нас получается именно мясной рагу с томатными нотками, куда мы в конце добавляем специи, но это классический набор итальянских трав.
Ну, полдня, и лазанья готова.
А бешамель-то когда?
А пока у нас булькает болоньезе, мы быстренько собираем бешамель. Мы обжариваем...
Муку, масло, понятно.
Сначала растапливаем сливочное масло, прогреваем его до орехового аромата. Важно не перекалить, важно, чтобы он вот появился, то есть, чтобы оно было нужной температуры. Прожариваем муку, именно обжариваем, то есть, это тоже важно, чтобы она не сгорела. Вливаем, как Макс правильно говорил, холодное молоко, постоянно помешивая, доводим до кипения и, опять же, не отходя, варим минут 15-30, чтобы все загустело до нужной консистенции, доводим по вкусу белым перцем, мускатным орехом и солью. Вот у нас получается, собственно, такие классические ингредиенты. Ну, и там останется натереть немножко сыра. Это может быть по классике пармезан, можно напихать туда в середину моцареллы, хуже от этого не
будет. Сколько по времени это блюдо готовится? Вот я пытаюсь посчитать. 2 часа мы кушаем что-то одно.
Ну, смотрите, мы, если мы с нуля все делаем, на самом деле, все эти заготовки прекрасно можно сделать заранее. Болоньезе из тех рагу, которые любят объем, то есть их, и по классике жанр просто проще сделать большую кастрюлю. Нет. И заморозить.
Марин, ну у тебя рядом с козлятиной в морозилке наверняка есть фарш.
Ну, боюсь, что нет. Боюсь, что у меня там просто ничего нет. Нет,
но на самом деле можно все упростить. Можно просто...
Лазанья из магазина.
Вот я думаю, что я туда пойду, это будет быстрее.
Можно обжарить фарш вместе с луком, сельдереем и тоже морковкой. Обойтись без молока, без длительного тушения, просто слегка припустить.
Без
вина. Я делаю лазанью, когда вот я готовил пару раз. Я сначала фарш вместе с овощами обжаривал на сковородке, на сковороде, перед тем, как это погружать, потому что это и быстрее делается. И мне нравится, когда немножечко пригорит вот фарш, немного прям подойдет вот этот вот...
Корочка
поджарка, реакция, да, он схватится. Да. А затем я уже кладу в форму и вот эти листы. Единственное, я вот никак не могу понять, первый этаж, что должен тесто. Быть, фарш или тесто?
Не угадали. Оба.
Картофель.
Болоньезе. Нет, простите, бешамель. Первый этаж бешамель. То есть мы смазываем дно соусом, чтобы буквально чуть-чуть, чтобы наши листы не пригорели. Потом мы выкладываем бешамель, рагу, посыпаем сыром, снова паста, повторяем. Снова паста, и уже финализируем, просто слегка смазываем бешамелью, посыпаем сыром. То есть, на самом деле, лазанья не должна быть многоэтажной.
Ну, три
слоя
хватит.
А сколько слоев должно быть?
2-3 вот так.
2-3.
Еще, кстати, есть шикарная а-ля такая, похожая история, это греческая мусака. Вот вы про картошку сказали.
Это вообще.
Вот там как раз картошка. Берем картошку, нарезаем вдоль или поперек слайсами, не суть важно, обжариваем до хрустящей такой корочки.
Может,
с двух сторон.
Может, не дойти, да, иначе.
А вкус нужен.
А, надо поджаристый.
Да. Выкладываем на дно. Потом обжариваем баклажаны, обжариваем, тоже нарезаем их вдоль такими слайсами. Баклажаны мы обжариваем с двух сторон, оставляем, делаем мясной рагу, как болоньезе, но уже не так заморачиваясь, просто обжариваем фарш с луком, делаем, приправляем его специями по-гречески, то есть берем говядину, как правило, добавляем туда корицы, соль, перец, орегано, да. Немножко томат. У нас получился такой вот брутальный фарш. Брутальность тут хороша. И такая вот фишечка. Делаем греческий бешамель, который делается на оливковом масле с мукой. также завариваем с молоком. Его должно быть очень много. То есть, если на болонезе нам хватит литра молока, на бешамель нам хватит... На болонезе, да? Лазанья нам хватит литра молока, то на мусаку нужен толстый-толстый слой вот этого самого бешамеля. И потом уже выкладываем, соответственно, картошку, мясо, баклажаны, толстый слой бешамеля, посыпаем сыром.
Это прям какая-то разновидность наших любимых картофельных запеканок.
Да, но дело в том,
вот
что...
Вот следующая история,
а,
да.
Я сейчас маленький вопрос задам, а по поводу баклажаны. Вот всего... Я тут услышал одну фразу где-то, я не помню, проходил, телевизор работал или радио, что сегодня разработали такие сорта баклажанов, что их не надо чистить, чтобы убрать горечь или держать в воде.
Совершенно верно.
Это правда?
Если мы покупаем баклажан, раньше действительно они горчили. Чили, да, поэтому их подсаливали, чтобы они там, да, отдали влагу и не горчили. И сейчас просто-напросто мы берем его, режем, тут же обжариваем, и он прекрасно готов и не горчит.
Это селекция.
Да, да.
Какая прелесть,
представляешь? На самом деле все наши овощи – это селекция, и это действительно прелесть, потому что они гораздо более съедобные, чем были лет 300-400 назад.
Я вспомнила маленькие авокадо. Видели, да, которые такие прям совсем размером с куриное яйцо, и манго примерно такого же размера.
Да.
Так кумкватики какие-то.
Нет, просто little авокадо, little манго. Так, а мы переходим к картофельным...
Сейчас.
Да что ж такое, Максим?
А можно, Антон,
тебе
вместо
мы знаем
в лазанью вместо теста класть лаваш?
Что?
Листья лаваша.
Ну, это уже будет не лазанья.
Но это не лазанья, но все равно какая...
А если какое-нибудь слоёное тесто?
Оно просто разойдется.
А слоёное тесто?
Ну, это уже будет такой слоёный пирог с мясом.
Понятно.
Но на самом деле, это просто будет другое блюдо. То есть, мне слово в кулинарии нельзя... Слово «нельзя» в кулинарии вообще не очень нравится. Просто если мы уходим от того, что сделала лазанью лазаньи, а называется она так именно по пасте, то тогда у нас просто получается другое блюдо. Вот и все.
А тесто фила я бы еще туда попробовала добавить. Вот если так облегчить жизнь.
А тесто фила между влажными слоями просто размокнет и превратится в ничто.
Понятно. То есть лучше не экспериментировать. То есть,
тесто фила, оно хорошо снаружи.
Да.
Тогда оно подпекается. Ну, вот, например, греческий такой пирог креата пита. Когда мы берем в идеале фил или просто слоеное тесто, делаем из него такой вот корж, ну не корж, а корзиночку в форме, закладываем туда тушеное мясо с овощами, закрываем тоже тестом, смазываем яйцом, отправляем в духовку, получаем такой хрустящий пирог с мясной начинкой. Отличная история, только это просто другое. Это
третий
пирог.
Раз попробую спросить, Антон, возможно, сейчас получится. Картофельные запеканки.
Да.
Да.
Ну, этого добра действительно много. Они бывают разные. Это может быть пастуший пирог, это может быть деревенский пирог. Ну, просто это разновидности одного и того же блюда с разным как бы мясом. То есть, по сути, мясная основа, на которую мы выкладываем картофель, сверху отправляем в духовку. Картофель можно там с яйцом замешать, можно не замешивать, мясо можно тушить как угодно, с томатом, с пивом, с вином.
С пивом.
Это классика ирландской кухни, когда мясо тушится с темным пивом и, соответственно, сверху так же, как...
Ну, в Англии так часто делают.
Да. Это, собственно, это может быть и запеканкой, может быть и пирогом.
Да. У них, кстати, есть пирог, где делается закваска на пиве, и потом выпаривается мясо, там добавляется мясо, все это.
То есть,
это очень вкусно, кстати.
Здесь, на самом деле... Наверное, самое интересное – это играться с различными фаршами. Это может быть и там и баранина, и говядина, и свинина, и рыба, что угодно. Это может быть, кстати, как-нибудь а-ля брандада, когда картофельное пюре смешивается с треской, и с яйцом, молоком, все это тоже запекается. Хотя это уже не слоёная история, конечно, это просто картофельная запеканка. Вот мне очень, например, нравится история, когда на мясо выкладывается слой яблок. Тонко нарезанных яблок, свежего яблока, да, все это закрывается картофелем, и яблоки там растушиваются, дают такую интересную кислинку, очень получается ярко и необычно.
С каким мясом лучше тогда делать такую запеканку, если мы яблоки
выкладываем? Свинина. Как ни странно,
они
да, потому что
дружат.
Свинина, да, они хорошо дружат. Тут говядина немножечко с бараниной будут перебивать.
А утка?
Ну, тоже возможно, да.
Утку хорошо с грушей.
Ну, и с яблоком тоже хорошо.
Ну, да. Я помню, как-то делал сам лично одну запеканку. Я, правда, не знаю, правильно я сделал или нет. У меня были куриные грудки, я их, ну, перемолол. А затем картофель кругляшками. Это первый слой был у меня. Но я не обжаривал почему-то. И они у меня были такие альдентов все-таки. В итоге не дошли до конца.
Ну, это логично. То есть
вверх уже нужно... начал подгорать, а днище вот как-то вот
ну, не получилось. Как в жизни.
Не рвануло. Потом куриный вот этот фарш. И я еще где-то видел, я соленые огурцы добавил, томаты, лук. И сверху опять закрыл мясом. И все это помазал яйцом. И у меня получилась запеканка, как такая, знаете, шкатулочка оловянная. Какая-то покрытая лаком. И это было так вкусно. Ну, друзья наелись прям, были в восторге.
Да, единственное, что из таких вот рекомендаций на будущее вот картофель действительно либо обжарить, либо просто подварить.
Ну, а да. Можно пюреш было сделать?
Можно было пюре
сделать. И просто положить слой
но
пюре.
На самом деле, вот, когда мы картошку выкладываем не пюрешкой, а выкладываем слайсами, получается даже интереснее, потому что она ведет себя немножко по-другому. Уже она лучше кусается, и текстура получается интереснее. Опять же, если пюрешкой, лучше закрывать, а не прослаивать. Потому что будет, ну, она, собственно говоря, размякнет, потому что пюре в себя впитывает влагу еще лучше, чем просто картофель. А так он и форму сохранит, и будет держать структуру запеканки. Это, на самом деле, тоже очень важно, чтобы у нас это все не расплывалось.
А какие еще виды запеканок бывают, кроме вот мясная, мы сейчас поговорили.
Пастицо. Это что? Это запеканка макаронная,
греческая. Точно, я помню. Там добавляют макароны, вот пасту, эти попердели, да?
Смотря что. Смотря как, да.
А как они, вот эти вот трубочки?
Тоже слово вылетело, правильно, трубочки.
Я забыл. Пене.
Ну, и пене тоже можно.
Но мне больше первый вариант нравится.
Попердели они подлиннее будут.
Да, они прекрасные.
Есть еще букатини.
Сюда тоже можно. Расскажите рецепт вот такой вот.
Ну, собственно говоря, для того, чтобы все держалось, у нас слиплось хорошенько, нужна яично-сырная заправка, которую мы, собственно говоря, вливаем. Опять же, низ можем использовать мясной рагу. Подвариваем... Ну, не альдент, а чуть до альдент, сильно до альдента, не доходя, так чтобы они были похрустывающую пасту. Замешиваем ее с яично-сырной заправкой, выкладываем сверху, и, соответственно, оно просто схватывается.
А сыр?
Вот, у тебя же смешал.
Это все туда, сверху уже не добавляем.
Сверху, ну, вообще по умолчанию любые запеканки хорошо сыром посыпать, чтобы у нас просто была вот эта сырная корочка.
Но это все какое-то то, что вы рассказываете, все вот эти ваши запеканки, это сильно калорийно, нажористо.
Ну, а как
Что вы хотите?
А я хочу нормальное что-нибудь.
Лазанья то же самое.
Ну, может быть, с курочкой.
Нет, смотрите, то есть можно действительно делать с курочкой, можно добавлять больше овощей, та же лазанья прекрасно бывает.
Сыра поменьше.
Тыквы и...
Ну, без сыра. Майонеза.
А майонез, по-моему, слово вообще не
звучало. Вообще не добавляли.
Это вам, как Антон, кажется. Но вот у нас есть...
Нет, я в лазанью не добавляю.
Вообще,
я бешамель научился делать, поэтому вот, я вот его делаю. Вот,
ведь изначально вся вот эта история про мясо по-французски с майонезом, это была история про марне. То есть это бешамель с сыром. Отсюда вот, гораздо лучше, если уж вам так хочется.
Мне не хочется, я вот моему напарнику точно.
Нет, совершенно это нормально, бешамель, он безобидный. Единственное, такое количество масла, конечно, сливочного, меня смущало первое время, но потом он как-то растворяется.
Не, 50 грамм на литр.
Ну все равно, это вместе, но 50 граммов, это если ты делаешь порцию одну-две, а если ты делаешь там на человек 10.
А если ты вкусно готовишь, ты почти... у тебя портал открывается просто.
Нет, хорошо, но опять же,
почти две упаковки уходит.
Но вы делаете просто... Ну, это количество размазывается на количество гостей. Все равно вам достанется 20 грамм масла на порцию, и все. Это, в принципе, как маленький бутербродик съесть. Поэтому не стоит бояться бешамеля. И к тому же, опять же, это, если калории, то правильные. То есть это не сверхпереработанная пища, это натуральные качественные ингредиенты, из которых, собственно говоря, получается вот идеальная пища для нашего организма.
Да. О других слоев многослойных, многоэтажных блюдах мы поговорим сразу же после новостей, друзья. Поехали.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Провиант.
Гастрономическое представление.
12.35 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова. И наш гуру, шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев в гостях. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, вы знаете, Марина вот в прошлой части программы говорила...
Пыталась три раза узнать про картофельную запеканку. Мне это получилось,
да,
но мы идем дальше.
ППшные вот какие-то, ППшные вот такие, ту же лазанью. Ведь можно то же тесто заменить овощами.
Капустным листом.
Капустным листом. Нет, ну я можно просто скажу сама.
Да, давай.
Просто, ты добавляешь меньше сливочного соуса, точнее, стараешься вообще не добавлять. Да, стараешься заменять мясо на курицу либо индейку и меньше сыра.
А как ты не добавишь соуса, она останется у тебя сухой.
Да нет, томатный соус можно добавить, и все. Да. То есть, в Лигурии, например, вообще песто добавляет в лазанью.
Ой, обожаю. Ну, песто калорийный соус, но он потрясающе вкусный.
Или те же самые дольки баклажанов. Нарезанные.
Но это мы уже ушли в мусаку.
В мусаку, да. А Ланг пишет: то как раз сейчас поедаю корейский холодный суп кукси. Вот Антон говорит, что супов не бывает слоеных, а вот Ланг пишет, что помидоры, основа, огурцы, зелень с чесноком на воде с добавлением сои.
Слушайте, ну вместе, окрошку часто приносят таким, знаете, слоем, как будто это оливье, либо что-то еще, и при тебе
отдельно
кувшинчик. Каким-то квасом или чем-то еще.
Окей, хорошо, но мы взяли слой, потом залили это жидкостью, то же самое, как с кукси, да? Перемешали, и все, слои-то закончились.
То же самое, как с пловом узбекским.
Да, кстати, плов, по сути, тоже можно так же за уши притянуть, потому что там сидит два слоя, зервак, на него укладывается рис, все это закрывается тарелкой, и плов так готовится. А потом уже... Если у нас небольшой объем, перемешивается и выкладывается, или если у нас объем большой, выкладывается отдельно рис, а сверху выкладывается и раскапывается, выкладывается отдельно мясо.
Зервак – это имеется в виду как раз мясо с овощами.
Мясо с овощами, внизу томится.
Я не забуду никогда, казан был дома у родителей, и специально...
На то ведь не кухня.
Да. А?
В доме бабушки.
Нет, это уже у мамы на даче, и была палочка специальная, чтобы делалось три дырочки в плове, когда... Ну, вот верхний слой риса. Когда вода, влага выкипала, туда мама тонкой струйкой вливала, значит, какую-то, обычную воду, жидкость, для того, чтобы дальше...
Как слышно, я жила, конечно.
Дальше все томилось.
Не хочется поговорить немножко про десерты.
Нет, подожди, десерты мы чуть попозже.
Я попробовала, со третьего раза, чувствую, поговорить.
Нет, я про картофельную запеканку поговорили, про, значит, давай про салаты возьмем.
Салаты. Это селёдка под шубой.
Это же все. Ну, селедку мы уж брали, 500 раз обговаривали.
То есть, да, салаты, это, конечно, мы просто открываем...
Портал.
Портал в ад, да. Простите, конечно. Ну, здесь невероятное поле для экспериментов. Но, на самом деле, в этом тоже нет ничего плохого, ведь салаты... Портал ВАД был открыт еще в 60-е годы, был очень популярным во всем мире.
Мы говорим сейчас о чем? О салатах майонезных?
Конечно.
А вот летние можно делать
слоями? Да, можно, конечно. Ну, кто мешает все это сложить? По сути, все равно мы, когда будем есть, все у нас перемешается в желудке, да?
Конечно.
Мы просто выкладываем и смотрим красиво. Единственная беда в том, что если салат не фиксировать, а майонез, ко всему прочему, это и соус, еще это
фиксатор.
Такой бетон, да. Вот. То салат может посыпаться. Это неизбежно. То есть, если мы выложим огурцы, потом условные помидоры, перец красивыми слоями, оно будет хорошо смотреться, но так же красиво, как куском, как селедку под шубу, на тарелку положить это у нас не получится.
Я предлагаю, знаете, как сделать? Вот хотите сделать что-то красивое сегодня вечером, господа, на ужин? Берете тарелку такую глубокенькую для супа и не слоями вот так сверху вниз или снизу наверх, а как это, горизонтально.
Ну, как боул.
Да, как боул. Ряд помидоров, ряд огурцов, ряд еще там перца, а здесь еще, может быть, не знаю, моркови, все это заполивается красиво маслом и веточка каких-нибудь трав. А почему нет? Зачем? Так тоже же можно?
Можно, но есть...
Это красиво.
Есть. На
главное,
самом деле...
это красиво.
Допустим.
Во-первых, это красиво.
Допустим. Зачем так
Стакан?
Стакан, кстати.
Да, то есть
Марина не понимает.
Подача в стакане. Но тут можно тогда вообще интересно играть. Слой какой-нибудь
салат крупы. Салат в стакане подать.
Кускус.
Фужере. Какой же должен быть стакан-то?
Обычный.
Не напоминайте мне, пожалуйста, вот этот ужасный салат, коктейль из креветок, который подают в стакане.
Это потрясающе. Особенно...
Нет, салат прекрасен, но подача в стакане, это просто вот, знаете, хуже только латте, которые приносят в стакане на такой, на...
Короткой ножке?
На короткой ножке.
С ручечкой?
С ручечкой, еще рядом трубочку кладут.
Ну, мне сразу,
вот если мне принесут такой кофе вместе
ты
с коктейлем из креветок в стакане...
Ты его запульнешь.
Ну да.
Есть вещи, поверьте, пострашнее.
Я допускаю.
А что в стакан мы кладем? Как?
Ну, как вопрос о летних салатах, да? Можно взять какую-нибудь крупу, это может быть кино, это может быть кускус,
орзо
какой-нибудь, да-да-да-да. И выкладываем, опять же, вот как раз те самые слои, какие-нибудь помидоры, авокадо, перцы, знаете, аж креветки или мясо нарезанное, курица. И все это заправляется какой-нибудь дрессингом на основе оливкового масла. Вот вам здоровое питание.
Молочные блюда, я еще подумала, например, творожная запеканка какая-нибудь, тоже же можно сделать?
Можно, особенно там, если взять слой, там, смешать с какао, получится такой ля шоколадный слой, сверху просто творожный, уже у нас двухслойная запеканка будет. Главное не стесняться экспериментировать.
А еще я подумала о рататуе, вот что-нибудь такое, или производное от
него, рататуй, все, вот это, кстати, забавная история, вот мы после мультика одноименного представляем себе рататуй, вот такие вот нарезанные...
Кубиком.
Нет. Вот это правильно, рататуй всегда нарезан кубиком.
Молодец.
А вот то, что, то, что нарезано мультики. Слайсами и спиралькой выложено в форме для запекания, называется тьян.
Тьян?
Это просто другое блюдо, да.
Понятно.
А мультипликаторы нарушили правильность
названия. Это же сказка. Антон, а как правильно делать овощные запеканки, чтобы это было вкусно, не сухо, ничего не подгорало? Какие овощи между собой лучше сочетаются?
На самом деле овощи прекрасно сочетаются примерно все, просто надо как бы сочные овощи класть наверх. То есть помидоры, перцы, вниз класть корнеплоды, луковичные, а серединка хорошо пойдет из всяких баклажанов, кабачков. То есть, когда овощи при запекании дадут сок, чтобы сок у нас опускался вниз и пропитывал более плотные нижние слои.
Какой-то соус нужно добавлять, воду при запекании?
Желательно воду добавлять, чтобы у нас все-таки внизу все тушилось.
Масло, может быть, какое-то?
Ну, в этом уже нет. Это масло нужно скорее для округлости, для нажористости.
Для нажористости. Да. Мне нравится округлость, равно нажористость. А сыр?
Конечно.
Сыр моцареллу сверху. Какую-нибудь.
Можно сверху. Да? Опять же, здесь уже идет чистый поле для экспериментов. Если мы делаем что-то веганское, ну, простите, какой там сыр. Если мы просто хотим что-то легкое, летнее, снова с любимым сыром, то моцарелла будет идеально, она будет тянуться, опять же, вот в серединке она расплавится.
И песто еще можно туда добавить, наверное.
А вот песто не надо запекать.
Нет?
Но зачем? Можно просто сверху. Потом уже песто все-таки холодный соус.
Хорошо, мы поняли.
Так, потому что при запекании побуреет базилик.
Понятно.
А по поводу различных пирогов, что мы можем сказать? Вот тот же самый, как этот пирог называется?
Кулебяка.
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 Или где слой теста, слой рыбы, слой теста, слой мяса.
Кулебяка.
Нет, тут какой-то царский еще есть.
Ну, кулебяка есть.
А, это и есть кулебяка?
Да. Есть еще курник.
Курник, это вообще объедение.
Да,
единственное, вот он мне постоянно попадает суховатый. Мне хочется сметанки капнуть туда, майонез.
Ну, это как... Это
печёночный
как...
пирог, давайте вспомним.
Печёночный, это вообще
это
сказка.
Как раз история про то, что, ну, немножечко у нас разучились кулебяки эти все делают, то есть сейчас просто вспоминаем, как это делается. Искусство кулебяки как раз в том, чтобы слои сочные чередовали с слоями более сухими, и в итоге у нас получалось сочное интересное блюдо.
То есть... вот как кулебяку сделать сочный?
Ну, элементарно, те же потушили грибы, добавили туда больше сметаны. Рисовый слой делаем, наоборот, потоньше. Курицу тоже, опять же, в той же сметане. Это если мы тушим, если мы обжариваем фарш, то мы обжариваем его с бульоном, чтобы он был влажный.
Угу. А слои обязательно должны быть особенно как-то по очередности? Или можно на любое усмотрение?
Ну, в целом, все равно мы вниз положим какую-нибудь крупу, чтобы она просто впитала в себя излишние соки, чтобы нас...
Блин, не... мы не кладем.
А блин мы кладем обязательно между слоями.
Нет, вниз, на самое дно.
Ну, нет, Макс, не обязательно. Не надо
так, да. Хорошо, так, значит, там крупа, у нас тоже самый рис пойдет.
Да, подваренный потом блин. Рис, ну, потом блин. Потом мы сверху можем выложить какую-нибудь протеиновую начинку, потом, скажем, что-то растительное, грибы, потом снова блин, потом еще протеиновые. То есть, ну, кулебяк, она же углами делалась, то есть слой, он не просто разравнивался, он такой вот треугольничком. И вот оно вот треугольничками шло. Треугольничек вниз, треугольничек вверх, треугольничек вверх, треугольничек вверх. И там 4, 6, 8, ну, четные
количество слоев. Получается, кулебяка – это такое блюдо, пирог, который уже полуготовый. Потому что грибы со сметаной потушили, курицу со сметаной потушили.
Это, конечно, нет.
Заготовки уже
да,
есть.
Да, и в печь, получается, мы кладем уже почти аль денте.
Нет, мы практически все готовое кладем в печь. Оно там просто напитывается ароматами, получается вот такая продуманная композиция. Здесь очень важно
сочетать. Я продумала, знаете, еще про что? Про кулебяк мы закончили, все приготовили. Про какие-то скрученные, знаете, в лаваше...
Рулеты.
Шурма, да?
Шурма.
Ну, нет, такое, это другое.
Ну, в смысле, там тоже разные слои.
Нет, ну, это другое.
Не обязательно шурма, но какие-то вот роллы.
Вот, это, вот это другая история. То есть, когда это все-таки, когда мы что-то заворачиваем, это немножко другая технология приготовления. Вот когда мы действительно слоями кладем, вот это вот да.
Давайте про сладкое поговорим немножко.
Давайте.
Давайте, да.
Неожиданно, Максим?
Нет, ну, на самом деле, если мы как бы будем просмотреть рецепты слоеного чего-то, то мы увидим, что две трети рецептов слоеного чего-то – это на самом деле десерты. То есть вот здесь фантазия может разыграться как угодно, потому что, например, те же муссовые торты – вот классический пример слоеного чего-то. Эти слои разноцветных муссов с разными вкусами можно компоновать как угодно. Наполеон – классика любимый, жанра, да.
Да.
Мильфёй. Собственно говоря, пап Наполеона абсолютно в эту же историю.
Этот сметанно-блинный торт.
Блинный торт, да. Это все вот в одну копилочку.
Я по поводу вот этих всех тортов и десертов, мы должны еще вспомнить десерты, поданные в стаканчике, когда делается один первый слой там ягодный, потом идет безе или какой-то сладкий соус, потом кисленький опять, например, тот же
потом
персик,
сливочный
абрикос,
соус, потом еще чего-нибудь, да.
Рецепт, давайте какой-нибудь дадим такой летний, на улице плюс 30, Антон, давайте что-нибудь смотрится.
Я и так знаю, берете какое-нибудь фруктовое желе, потом замешиваете отдельно в стакане кокосовое молоко с чиа, выкладываете все это на желе и оставляете в холодильнике.
Ну, не понял, у тебя было желе, а потом...
То есть желе сделали, поставили в холодильник, оно застыло, смешали кокосовое молоко с чиа, вылили на желе, убрали в холодильник, оно разбухло, и сверху украсили ягодами, и, в принципе, можно и безешечку положить для хруста.
Да.
Тирамису. Единственное, сейчас, Антон, а я не понял, а чиа с молоком, там сахар, ничего не надо добавлять?
Нет. Кокосовое молоко само по себе сладкое, достаточно.
Да прям, какое же оно сладкое?
И желе сладкое, ну достаточно.
Ну, если
природной
это
сладости там хватает.
Вверх, то да, в принципе. Окей, так, тирамису. Что мы там делаем?
Тирамису мы замачиваем в кофе печенье савоярди, выкладываем слой, потом делаем соус из битых желтков, белков и маскарпоне, выкладываем вот этот вот такой мусс, потом снова слой печенек, снова слой мусса, и посыпаем все это какао, оставляем немножечко пожить в холодильнике, берем большую ложку и, повизгивая от удовольствия, поедаем. Ну, или порционируем то же самое в какие-нибудь емкости, это могут быть те
Хочется,
же стаканы,
знаете,
креманки.
Что-нибудь приготовить, сейчас много ягод различных, сметана, вот что-то такое.
Но можно, если уж мы пошли в какую-то легкую историю, то можно сейчас поиграться с муссами, то есть мы берем на стакан растительного сырья один белок, ну, там чуть меньше стакана, это может быть ягоды, это может быть какие-нибудь фрукты, дыня. Ну, дыни, наверное, все-таки нет, слишком много там будет влаги, тяжелая достаточно история, но любые ягоды, там персики, абрикосы взбиваем с белком и половиной стакана сахара. У нас получается вот такая вот очень воздушная история. И можем отсаживать через кондитерский мешок слоями, то есть какой-нибудь слой условно клубничного мусса, потом слой бананового мусса, потом слой малинового мусса, потом слой земляничного мусса, потом мусс из черники темненький. Вот у нас получилась такая вот красота.
Для стабилизации ничего не добавляем.
Но он поживет очень недолго, а если мы хотим, чтобы у нас пожил подольше, то стабилизируем желатином.
Сырой белок.
Агаром можно.
Если мы покупаем яйца, ну и агар просто надо заваривать при высокой температуре, да. Мы не боимся сырого белка, потому что если мы покупаем яйца в магазине, то сейчас их так обрабатывают, что они совершенно безопасны.
Но я вот не люблю такие десерты, где сырое яйцо используется, потому что я не очень доверяю. Я вдруг подумал, знаете о чем, что мы каждый, ну, многие из нас каждый день практически едят многослойные, многоэтажные блюда, взять хотя бы утренние бутерброды. Различные сэндвичи, да.
Ну, на меня сразу посмотрели.
Пожалуй.
Ты вот, так вот, походу.
Нет, просто мы вспомнили про шаурму. Вот шаурма заворачивается.
Вы меня отвели от шаурмы, А бутерброды?
Нет, вот действительно, как, вот, это логично. Какой-нибудь клаб-сэндвич, очень даже слои.
Давайте расскажем, чем крок-мадам отличается от месье мадам и как их приготовить. Эти два самых популярных сэндвича.
Крок-мадам, крок-месье.
Это что это? Вот они самые популярные. Клаб-сэндвич, наверное, самые популярные.
Что это? Крок-мадам и крок-месье. Их в каждом магазине, в каждой забегаловке.
Париж.
Не знаю. Да, вот мне тоже кажется, что не у нас. Ну, да. Макс, может быть, у тебя где-то?
Ну, хорошо, давайте у нас есть время три расскажем. Мы клаб-сэндвич.
Ну, смотрите, значит, клаб-сэндвич, просто действительно мы зайдем в любой магазин.
Вспомнила бутерброд с докторской, извините.
Да. Ой, вот, это так вкусно. То есть нам потребуется три кусочка сэндвичного хлеба, который мы можем обжарить. Смазываем каждый из них с одной стороны соусом. Это может быть майонез горчицы, может быть, что, ну, на самом деле, что угодно. Соусов сейчас огромное количество. Нам потребуется поджаренный бекон, нам потребуется салат латук, нам потребуется слайсы помидора, не помешает кусочек сыра и слайсы курицы. Выкладываем салат, курица, бекон, сыр, помидор. Закрываем. Ну, тут, на самом деле, вот поле для экспериментов огромное. То есть, на один слой, например, просто курица, салат, помидор. Второй слой бекон, салат, сыр. Вот. И разрезаем пополам. Наискосок у нас получается вот прекрасная такая готовая сэндвичная история. Можем смешивать, например, нарезанную курицу с поджаренным каким-нибудь скрэмблом, добавить туда какой-нибудь тоже соус а-ля майонезный. Вот у нас тоже получилась одна из другая совершенно сэндвичная история.
Подождите, это у нас получается сколько кусков хлеба?
Три.
Первый слой – хлеб, потом идет начинка, потом опять хлеб.
Хлеб, начинка и хлеб, и хлеб. Да.
Это и есть клаб-сэндвич,
да.
Именно из трех вот этих слоев хлеба.
Да.
Ну, что-то как жирновато.
Почему?
Но хлеба много.
Лазанью до этого мы ели, все в порядке было.
Лазанью
там же пугало.
Кажется, вы немножко поменялись.
Переоролялись.
Да.
Ну, не знаю. Так, а теперь...
Ну, собственно говоря, крок-мадам у нас, это же бутерброд с ветчиной, жамбоном. То есть Тамбовский окорок к этому ближе всего. А не вот эта вот стрёмная ветчина.
А, знаете, вспомнил такой... С пастрами такой есть классный сейчас сэндвич делает.
Сейчас, подожди, дай мы выясним. Крок-мадам и крок-месье.
Да неинтересно никому.
Рубин.
Да.
Вот, это, кстати, это башня из пастрами с соленым огурчиком, горчичкой. Но там слои пастрами, все-таки это немножко другая история. На самом деле...
Вы объясните людям, что такое пастрами,
а? Ну, крок-мадам и крок-месье, это понятно?
Пастрами, кто это, что это?
Пастрами, это томлёная говядина, засоленная говядина, томится в смокере, когда томлёно-копчёная, и потом нежно, она такая нежненькая, сочная, нарезается слайсами тоненькими и выкладывается в такую башенку, сэндвич. Но на самом деле, честно, вот сейчас в Москве такой появился тренд, наконец-то, когда стали делать интересные сэндвичи вот так в итальянском стиле.
Многослойные такие,
да? Да. И вот, например, ну, такая итальянская классика, просто вот ну, наверное, 8-сантиметровая башенка моцареллы. Угу. Мортаделла, прошу прощения, нарезанная. Мортаделла, да. Нарезанная, да. Или курица, такие же тонкие
это
слои.
Это как в рот засунуть?
С удовольствием,
Макс. 8 сантиметров, это вот такое примерно.
А чем-то прослаиваются примерно такие бутерброды?
Ну, там снизу, сверху, ну, ты не совсем хлеб, это скорее ближе к чабате.
Брёшь, когда?
Нет, чабата. Чабата, да, такая специальная. Вот, она таким вот запекается под носом прямоугольным, потом режется квадратики, пополам разрезается, да. То есть там много чего. Там и соус, там и какие-нибудь салаты, и овощи. Но, опять же, это все-таки немножко не та слоистость. Вот так же крок мадам и сэндвич, тот же крок месье, ну что там у нас, хлеб, ветчина и сыр. Ну, крок мадам, там еще и яичко сверху.
Ну, вот я и хотел, что самое главное отличие крок мадам, это сверху яйцо.
Да мы знаем, Максим.
Или яйцо пашот. Ну, яйцо пашот. Ну, яичницу многие тоже кладут.
Ну, вообще
да.
Пашот по классике. Но в любом случае это немножко не про слои. Все-таки слоев должно быть как минимум больше трех хотя бы, да?
Да.
Да. Так, давайте подведем итог. У нас остается 1,5 минуты. Значит, можно сделать такие блюда слоеные для того, чтобы делают их для чего? Для разнообразия вкусовой гаммы. Чтобы можно было попробовать.
На самом деле, они достаточно просты в приготовлении. Вот кажется, что это долго, но если вот ингредиенты заранее подготовить, собрать, они быстро собираются, они просто готовятся без участия. Человек, его не надо обжаривать, его не надо перемешивать. Поставил в духовку, оно само себе дойдет. То есть это такое вот блюдо на компанию.
Ну, как будто невысокая кухня такая совсем получается.
Да, это простая народная еда. Да, то есть это... Ну, на самом деле, все можно превратить в высокую кухню.
Да, да, да. Если ты добавишь туда дольку, не знаю, трюфель, а икрой посыпешь.
Максим, сейчас выйду с работы, пойду в магазин и куплю замороженную лазанью. О чем это вообще?
Можно
и купи баночку икры сверху.
Слой какого-нибудь, не знаю, сыра хрустящего, потом какого-нибудь угря, потом какого-нибудь соус из авокадо, еще слой сыра. Ну, вот это все можно сделать, такие башенки. Но, окей, мы говорим про простую домашнюю еду. Вот это простая домашняя еда.
Авокадо, как обычно, есть у каждой хозяйки, так же, как и колено оленя или кого-то.
Козлик у тебя заборожен.
Туша козла.
Тушка козла, да.
Знаменитый.
Это быстро готовится.
Это жизненное.
Это не так вредно. Это, ну, не сказать, что это
хорошая, да, это хорошая, честная еда.
Нормальная, честная. Да. Притом... Ужин можно приготовить для гостей, ту же самую лазанью совершенно без зазрения, да, совести.
Потом не обязательно все время есть ПП, будем честны. Да, то есть...
Да мы и не едим все время ПП.
Смотрите на нас.
Смотрите на нас. Да, да,
да, да. Сегодня чего утром вы? Хорошо срубил пару бутербродов. Так, спасибо большое, Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был у нас в гостях. Антон, спасибо.
Спасибо.
Господа, приятного всем аппетита. Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва.